Письмо Эразма Роттердамского к Гуттену. 1519 год. Перед нами прекрасная характеристика Мора, написанная другим светочем гуманизма, Эразмом Роттердамским. Мор встает перед потомством как живой, изображенный дружескую рукою. Мы видим его портрет во весь рост и, что более всего ценно, в интимной обстановке, среди семьи, друзей, в обществе. Мы переносимся за ним в XVI век с его сложной, богатой противоречиями жизнью. И замечательно, что среди этой вулканической атмосферы разрушения Средневековья, наряду с созиданием нового строя, Мор сохраняет вдумчивое равновесие, удивительную гармонию. В ней-то и заключается главная прелесть его богатой индивидуальности. При этом по письму Эразма к Гуттену Мор рисуется нам образцом справедливости и гуманности, настоящим судьей, ведающим правду и милость. Судя по твоим словам, прекрасные ученые сочинения Томаса Мора приводят тебя в такой восторг, что ты любишь его до обожания. Но и не ты один, высокочтимый Гуттон, а многие разделяют твое восхищение. И оно взаимно, потому что Мор так увлекается твоими произведениями, что я готов тебе завидовать. Если ты настаиваешь, я могу тебе набросать портрет Мора, но я хотел бы иметь для этого силы, не уступающие твоему страстному интересу, так как и самому мне отрадно предаться порою воспоминанию о самом дорогом из моих друзей. Не всякий способен понять дарование Мора, и я не знаю, удалось ли бы его изобразить и лучшему из художников. Я думаю, нарисовать его не легче, чем Александра Великого или Ахиллеса, и они не были достойны его бессмертия. Здесь нужна рука Апеллеса, а я боюсь, что напоминаю скорее Фульвия Рутубу. Но я попытаюсь сделать хотя бы набросок его фигуры во весь рост, каким он представляется мне после долгой совместной жизни. Начнем с описания внешнего облика Мора, о котором ты менее всего имеешь понятие. Он среднего роста и так хорошо сложен, что не остается желать ничего лучшего. Кожа у него белая, но лицо не бледное и не слишком румяное, а с нежно-розовой краской. Волосы темные с черным отливом, борода редкая, глаза серовато-голубые с отблеском, отражающие высокоодаренную душу и внушающие полное доверие. Такие глаза очень ценятся англичанами, тогда как у нас более нравятся черные. Его наружность соответствует душе и выражает приветливую и мягкую веселость, часто сопровождаемую улыбкой. Говоря откровенно, он гораздо более склонен к веселью, чем к чопорности, хотя и далек от пустого балагурства. Его правое плечо кажется выше левого, а именно при ходьбе. У него это не от природы, а скорее от привычки, что часто случается наблюдать. Самое некрасивое в его наружности — это слишком грубые по отношению ко всей фигуре руки. Своей внешностью он не занимался с малых лет, не заботясь о ней, как советует мужчинам Овидий. О его красоте в юности можно судить уже потому, каков он теперь, а я его знаю с 25 до 40 лет. Он отличается здоровьем, хотя и не могучим, но силен настолько, что может выполнять работы, какие подобает почтенному гражданину, и не подвержен почти никаким болезням. Вероятно, он унаследовал свою выносливость от отца, еще очень крепкого, несмотря на свои преклонные годы, старика. Я не знаю никого менее прихотливого в пище, чем Мор. До самого юношеского возраста он, подобно отцу, пил только воду. Чтобы не нарушать веселой компании, он отводил глаза товарищам, распивая из кружки легкое пиво, а то и простую воду. Так как англичане пьют вино из круговой чаши, то и он прихлебывает, чтобы не выказывать нежелания приучать себя к общепринятым обычаям. Говядина, соленая рыба и простой хлеб для него лучше тонких блюд, которые он употребляет умеренно, без вреда для здоровья. Молочные, фрукты, а в особенности яйца, ест он очень охотно. Его голос не слишком громкий и не тихий, отличается гибкостью и звучностью, без излишней мягкости. К пению он не чувствует наклонности, хотя и большой любитель музыки. Его речь ясная, неторопливая и немедленная. Он любит простоту, не носит ни шелка, ни пурпура, ни золотых цепей, разве по служебной необходимости. Поразительно, до чего он мало придает значения формам, принимаемым большинством за вежливость и приличие. Он не требует их ни для себя, не соблюдает строго и сам, ни на торжественных собраниях, ни в веселой компании. И не от неумения это происходит, а потому что он считает недостойным мужчины тратить время на подобные пустяки. От двора и общения с принцами он всегда держался в стороне, так как тирания ему особенно ненавистна, и ничего нет для него дороже равенства. Ибо навряд ли ты найдешь двор, хотя бы самый скромный, где бы не было суеты и честолюбия, лицемерия и блеска, и не причастный никакому насилию. Поэтому Мор с большим трудом был притянут ко двору Генриха VIII, хотя нельзя себе представить более милого и скромного государя. Мор любит свободу и досуг, но когда коснется дела, он никому не уступит своим усердием и выносливостью в труде. Он кажется рожденным для дружбы и поддерживает ее с верностью и постоянством, не боясь дружеского влияния, о котором так несочувственно говорит Гезиод. Очень отзывчивый при заключении дружбы, он не слишком требователен при выборе друзей, снисходителен и постоянен в отношениях с ними. Когда ему случается напасть на человека, неисправимого в своих недостатках, он расходится с ним постепенно, без насильственного разрыва. Общение же с теми, кого он считает надежными и себе по душе, доставляет ему величайшее удовольствие, так как он терпеть не может всяких забав, которыми люди убивают время, в мяч, карты и тому подобные игры. Насколько он беззаботно относится к своей выгоде, так же бережно к интересам друзей. Чего же больше? Кто ищет образец истинной дружбы, не найдет лучшего. В обществе он так оживлен и приятен, что развеселит самого хмурого и рассеет всякую скуку. Еще мальчиком он так изощрялся в шутки и веселье, словно это его призвание, но никогда острота его не была ни насмешливой, ни обидной. В юности он писал и разыгрывал комедии. До того любил он остроумные шутки, что они ему нравились и при своей искусственности. Даже меня он подбил написать похвалу глупости, сатиру, а это все равно, что заставить плясать верблюда. Мимо чего он не пройдет, во всем отыщет веселую сторону, даже в самых серьезных предметах. Имея дело с учеными и мудрыми людьми, он радуется их уму. Общество же необразованных и глупых доставляет ему удовольствие посмеяться. Самый глупый человек ему не досаждает, так как у него замечательное умение входить в положение каждого. С женщинами, даже с женой, он обыкновенно шутит. Ты принял бы его за второго Демокрита или, скорее, за пифагорейского философа, который на досуге беззаботно разгуливал по базару, наблюдая с улыбкой толкотню купцов и покупателей. никто не относился равнодушнее Мора к мнению толпы, а, с другой стороны, никто так не общителен и доступен. Одно из его любимых времяпрепровождений — наблюдать за действиями и свойствами животных. Едва ли найдется порода птиц, которую бы он не держал дома. Иногда ему приходится увидать редкое в продаже животное, как, например, обезьяну, лисицу, хорька или куницу, или что-нибудь экзотическое, и он старается сейчас же его приобрести. Весь его дом наполнен животными, и куда ни пойдешь, находишь что-нибудь редкостное, а Мор радуется, как в первый раз, при виде удовольствия других. В юности он не был женоненавистником, но и не давал повода к дурной славе, и предпочитал женщин, которые шли ему навстречу, тем, которых надо было покорять. Чувственное наслаждение не имело для него прелести, если не соединялось со взаимным увлечением. С ранних лет отдался он классической литературе. Еще юношей он изучал греческую словесность и философию против воли своего отца, прекрасного и умного человека, но который лишил его всякой поддержки и готов был порвать с ним из-за того, что сын, по-видимому, не хотел идти по стопам отца, ученого-законоведа английского права. Как ни чуждо это занятие истинной науки, но тот, кто добился на этом поприще известности, очень ценится и уважается в Англии, и навряд ли найдется там дорога более выгодная для приобретения славы и денег, чем изучение права, а многим оно доставляет и дворянство. Но надо много лет корпеть, прежде чем чего-либо добиться. Мор, который родился для более высокого призвания и питал небезосновательное отвращение к судебной деятельности, между тем так усовершенствовался в ней за короткий срок, что клиенты охотнее всего шли к нему, и никто из его товарищей, исключительно посвятивших себя этому занятию, не приобрел больше известности. Так велики были его способности и стойкость. Но, кроме того, он положил много труда на изучение отцов церкви. Еще юношей он вел публичные беседы перед многочисленными слушателями по поводу книги Августина о Царстве Божием. Священники, старики сходились к светскому молодому человеку слушать разъяснения религиозных догматов, и им не приходилось раскаиваться. При этом он отдался также всей душой делам благочестия и старался бдением, постом, молитвой и тому подобными искусами подготовиться к священному сану. Но он понял лучше тех, которые без размышлений стремятся к такому трудному призванию, что оно вместе с тем и самое опасное. Лишь одно препятствие удержало его от решительного шага — он не мог преодолеть своего стремления к браку и захотел лучше быть целомудренным мужем, чем развратным священником. И он женился на девушке, почти еще ребенке, благородного происхождения, выросшей в деревне, в семейном кругу, без всякого образования, так что он мог развить ее вполне по своим наклонностям. Он обучил ее наукам, музыке, и подготовил из нее настоящую жену, с которой мог бы провести целую жизнь, если бы преждевременная смерть не унесла ее в могилу. Она оставила ему несколько человек детей, из которых живы три дочери — Маргарита, Елизавета и Цицилия, и сын Джон. Мор недолго вдовствовал, может быть, послушав совета друзей. Через несколько месяцев после смерти жены он взял за себя вдову более ради хозяйства, чем лично для нее, потому что она не была ни молода, ни хороша, как он сам шутливо отзывался, но деятельная и заботливая хозяйка. И он живет с ней так же хорошо, как если бы она была, бог весть, какая красавица. Навряд ли другой муж добьется от семьи такого послушания строгостью, как он добротой и шуткой. В чем может ему отказать жена, если ему удалось обучить ее, женщину не первой молодости, не мягкого характера и притом натуру прозаическую, игре на струнах и на флейте, и она ежедневно исполняла заданные упражнения в угоду мужу? Так же кротко, как и с женой, обращается он с детьми и прислугой. В его доме не бывает ни ссор, ни споров, а если грозит что-нибудь подобное, то он умиротворяет или пресекает их в самом начале. Никто не уходит от него врагом. Его дом как будто предназначен доставлять благоденствие. Никто там не бывал обиженным. Редко кто так сходится с матерью, как он с мачехой. Его отец женился на второй жене, которая любила Мора как сына. Вскоре старик женился на третьей, и Мор клянется и божится, что не видал лучшей женщины. Родителей, детей, сестер он любит так, что и не надоедает им своей любовью, и не упускает своего долга по отношению к ним. У него нет стремления к наживе. Из своего дохода он часть откладывает для своих детей, а остальное раздает полными руками. Еще будучи адвокатом, он помогал всякому, кто только к нему обращался за дружеским и дельным советом, заботясь более о его выгоде, чем о своей собственной. Большей частью он советовал войти в соглашение с противником, так как это дешевле стоит. Если этого сделать не удавалось, он указывал своим клиентам путь, как повести процесс самым дешевым способом. Другой же радуется частым и долгим процессам. В своем родном Лондоне он был несколько лет судьей по гражданским делам. Мор был в 1509 году помощником шерифа в Лондоне. Эта должность не сопряжена с большими трудами, но очень почетная. Заседание происходит только по четвергам и продолжается лишь до обеда. Никто не разбирал так много жалоб, никто не был бескорыстнее его. Скольким он простил полагающиеся ему самому судебные пошлины? При ведении процесса он установил, что истец и подсудимые должны внести всего по 3 шиллинга, и никто не мог с них требовать больше. Благодаря такому образу действий он стал популярнейшим гражданином в своем родном городе. Его удовлетворяло это положение, почетное и не налагающее вместе с тем тяжелых обязанностей. 2 раза ему пришлось быть послом, и так как он очень умно выполнил свою миссию, то славный король Генрих VIII не мог успокоиться, пока не перетащил Мора ко дворцу. Я сказал «перетащил», потому что никто не употреблял таких стараний приблизиться ко дворцу, как Мор, оставаться вдалеке от него. Но так как король задался целью собрать круг ученых, знаменитых, мудрых и бескорыстных людей, то приблизил к себе вместе с другими, но впереди всех, Мора, и так к нему привязался, что не отпускает его от себя. Когда речь идет о серьезных предметах, то нет никого опытнее Мора. Если же государь хочет освежиться легкой беседой, Мор является самым веселым собеседником. Часто в важных вопросах требуется справедливый и разумный советник. Мор так их разрешает, что обе стороны остаются удовлетворены. Но никому еще не удалось заставить его принять от себя подарок. Счастливы бы были государства, если бы помощниками царей являлись повсюду люди, подобные Мору. Ни тени высокомерия не коснулось его при дворе. В водовороте дел, взваленных на него, не забывал он ни старых друзей, не забрасывал и любимых занятий. Все могущество своего положения, все влияние свое на короля употреблял он лишь на благо государства, на умиротворение людей. Издавна его живейшим стремлением было приносить пользу людям, его сердце было полно сострадания. Чем выше он поднимается, тем более стремится делать добро. Одним помогает он деньгами, других защищает своим влиянием, третьих выдвигает своим ходатайством, а кому не может помочь ничем другим, того поддерживает советом. Никого он не отпускает от себя с печальным лицом. Поистине, мор — высший защитник бедных в государстве. Он радуется, словно выигрышу, если ему удается помочь ближнему, вывести несчастного из затруднения, возвратить милость лишенному ее. Никто не благотворит охотнее его, не требуя взамен никакой благодарности. И как он не богато одарен и не знаменит, он чужд всякого честолюбия, естественно, в таком случае недостатка. Но я перехожу к его занятиям, которые так сблизили нас с Мором. В своей молодости он увлекался особенно поэзией, но скоро заменил ее долгими и трудными работами над усовершенствованием своего слога во всех родах прозы. Но зачем говорить все это подробно тебе, имеющему под рукою его сочинение? Особенно удаются ему речи и доклады на непривычные темы для собственного упражнения. Еще юношей он работал над диалогом, в котором защищал коммунизм Платона в связи с общностью жен. Он писал по поводу тираннецида, убийца-тиран, Лукиана, и желал иметь меня своим противником на диспуте, чтобы точнее узнать из этого опыта, сделал ли он успехи в подобного рода произведениях. «Утопию» он написал с целью показать, почему государство находится в плохом состоянии, в особенности же имел в виду Англию, которую основательно изучил. Вторая книга написана им в часы досуга. Присоединил он к ней первую часть, которую написал неожиданно и случайно. Такой навык приобрел этот богато одаренный человек в искусстве устного и письменного выражения своих мыслей. Его ум находчив и стремителен. Память у него очень развита. Что он раз усвоил, то передает живо и без запинок, сообразно положению дела. В спорах нет его искуснее, так что он приводит в затруднение знаменитых богословов, когда коснется их области. Иоанн Колет, проницательный человек с редким суждением, часто высказывал в дружеской беседе, что Англия обладает единственным гением – Мором. Между тем, как на этом острове процветают многие выдающиеся умы. Он отличается истинным благочестием, потому и чужд ему всякие предрассудки. У него есть определенные часы, когда он приносит свою молитву Богу не по привычке только, но из глубины души. С друзьями он говорит о будущей жизни в таком духе, что чувствуется горячее убеждение и высшая надежда. Таков мор, стоящий при дворе.